Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. И слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим об украинской воде для аннексированного Крыма и о том, может ли Европейский суд по правам человека повлиять на подачу воды из Украины. Поводом станет обращение предприятия «Крымский рыбокомбинат», которое подало иск в Европейский суд по правам человека из-за непоставок днепровской воды в Крым. А, собственно, есть ли перспектива у такого иска? Единственный ли он в подобном роде? Сможет ли Европейский суд по правам человека теоретически повлиять на ситуацию с подачей воды на полуостров? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, напомню, что крымское предприятие «Крымский рыбокомбинат» обратилось в Европейский суд по правам человека из-за непоставок днепровской воды в Крым. Об этом еще 3 октября сообщил адвокат, представляющий интересы предприятия, Александр Молохов. И вот сейчас он у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Подскажите, пожалуйста, вот могли бы рассказать нашим слушателям, в чем заключается суть иска, на основании чего, собственно, и было принято решение подать в Европейский суд по правам человека?
Ну, эта история тянется уже год. На самом деле, Крымский рыбокомбинат – это предприятие, расположенное в Красном Перекопске. Оно занималось ранее разведением живой рыбы в прудах. И, естественно, в 2014 году в связи с перекрытием воды в Северо-Крымском канале по решению украинских властей оно понесло убытки. Вся рыба погибла, ущерб этот задокументирован. В связи с этим еще в прошлом году было принято решение подать иск о возмещении ущерба украинским властям на украинской территории. Дело в том, что предприятие не было исключено из украинского реестра, то есть оно существовало как в российской юрисдикции, потому что в любом случае перерегистрировалось в соответствии с правилами российских властей, так и сохраняли свою силу все документы украинские, поэтому иск был подан по правилам украинского судопроизводства. К сожалению, по существу иск рассмотрен не был. То есть фактически крымскому юридическому лицу было отказано, скажем так, в наличии правоспособности. Кроме того, мы не имели возможности уплатить довольно большую государственную пошлину, судебный сбор, это порядка 600 тысяч рублей. Просили, естественно, об отсрочке, ссылаясь на тяжелое имущественное положение предприятия. Все необходимые документы также были предоставлены о том, что фактически деятельность его парализована. Ну и с точки зрения украинских законов она вообще после событий марта 2014 года была невозможна, так сказать, в легальном правовом поле. Тем не менее, нам в рассмотрении дела по существу во всех 3 украинских судебных инстанциях было отказано, после чего появилась возможность обращаться непосредственно в Европейский суд по правам человека, что было сделано на днях. То есть в ближайшее время этой жалобе будет присвоен номер. Далее мы очень надеемся на то, что она будет коммуницирована украинским властям. Ну и так как сейчас большой очереди в Европейском суде нет, мы надеемся, что это в этом вопросе будет поставлена какая-то точка ясности в течение ближайшего года, года-двух. И я бы все-таки вас поправил, корректнее говорить о том, что иск подан в связи с водной блокадой Крыма. Поэтому предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека, я надеюсь, будет как раз не, собственно говоря, вопросы напрямую связанные с законностью действий украинских властей по поводу водной блокады, немножко другое. Мы жалуемся на то, что были нарушены такие статьи Европейской конвенции, как право на доступ к правосудию, право на справедливое судебное разбирательство, 6-я, 13-я статья Европейской конвенции об основных правах и свободах. Ну и, естественно, говорим о том, что да, в результате действий украинских властей пострадали имущественные права предприятия, то есть указываем все-таки на то, что первая статья дополнительного протокола номер 1 конвенции тоже была нарушена, так как задокументированные убытки это там порядка 53 миллионов рублей.
Ну, Александр, я правильно понимаю, что все-таки основа вашего иска против украинского государства в данном случае именно в том, что украинские суды не рассматривали ваше обращение по существу?
Да, они отказались рассматривать иск по существу, ссылаясь на то, что мы в принципе вообще такие действия теперь осуществлять не можем, это раз, так как оказались, так сказать, на якобы оккупированной территории, во-вторых, ссылаясь на то, что мы обязаны были уплатить государственную пошлину, мы были согласны ее уплатить, но просили отсрочку в связи с тяжелым имущественным положением предприятия. Нам было в этом отказано, по нашему мнению, явно незаконно, и по этому поводу есть соответствующая практика Европейского суда, прецедент, на который мы ссылаемся.
А вот, кстати, это следующий вопрос, который я хотел вам задать. А были ли подобные иски ранее, или это первый? Ну, в общем, о прецедентах подобных, если вы можете назвать, и в частности, о крымских, возможно, прецедентах подобного рода.
Нет, ну, если говорить о исках, поданных против Украины из Крыма за последние 4 года, то, наверное, это первый иск, хотя я думаю, что не последний, потому что мы анонсировали, что будут иски по энергоблокаде. Мне тоже кажется, достаточно перспективными. Ну, другое дело, что для того, чтобы их подавать, нужно пройти опять-таки либо все украинские инстанции, либо какие-то другие, но напрямую подавать иски ЕСПЧ невозможно. Если говорить о праве на доступ к правосудию, то как раз были прецеденты, связанные с Украиной. И мы говорим подробно об этом в своей жалобе, что действительно в ряде случаев Европейский суд уже разъяснял свою позицию, которая заключается в том, что да, государство имеет право там какие-то пошлины устанавливать, сборы, но они не должны носить заградительный характер, и эти пошлины не должны применяться так, чтобы ну, вообще исключить полностью для субъекта, который считает, что его право нарушено, доступ к правосудию, что имело место в данном случае.
Да, но я так понимаю, что там, я опять-таки, в данном случае не знаю точно, но из ваших слов мне кажется очевидным, что речь идет о проблеме именно с пошлиной, но не проблеме именно с мотивацией тем, что, скажем так, предприятие или истец находился на оккупированной территории.
Дело в том, что после марта 2014 года осуществлять с точки зрения украинских законов легально свою деятельность на территории Крыма, наше предприятие все равно не имело возможности. Кроме того, те денежные средства, которыми оно располагало, за счет которых теоретически оно могло уплатить какую-то государственную пошлину, судебный сбор, эти деньги были в одном из украинских банков, который прекратил свою деятельность в Крыму, а так как и крымчане, и крымские юридические лица, к сожалению, на Украине до сих пор воспринимаются как, ну, в лучшем случае, граждане второго сорта. И такова практика украинских властей в отношении них, и дискриминационная практика, и это не только связано там с водной блокадой, то мы и подробно описываем жалобы, что все-таки здесь вина украинских властей есть, они фактически лишены права на доступ к правосудию, так как мы считаем, что ответчик у нас это украинские власти. Все-таки этот иск связан с водной блокадой. Собственно, украинские власти и не отрицают. Комитет по водным ресурсам, в частности, что кран был именно ими перекрыт, да? Ответчик находится на территории Украины. В какой-то другой суд мы обратиться не могли. Мы лишены этой возможности. Мы лишены права на доступ к правосудию. И в результате этого не можем компенсировать нанесенные нам водные блокады и убытки. То есть все равно нельзя говорить о том, что это только иск о праве на правосудие. Здесь все взаимосвязано, и этот иск все равно нужно рассматривать в контексте водной блокады, которую Украина устроила.
Что ж, Александр, я благодарю вас за ваши комментарии и напомню нашим слушателям, что на связи с нами был адвокат, представляющий интересы предприятия «Крымский рыбокомбинат» Александр Молохов. Это предприятие подало иск в Европейский суд по правам человека в связи с непоставками днепровской воды в аннексированный Крым. Мы же продолжаем наш эфир. Перед ним мы связались с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым в городе и городе Севастополе Борисом Бабиным и расспросили его об этом иске. Давайте послушаем прямую речь Бориса Бабина.
Ну, по-перше, ми дуже уважно відстежили це питання такого фейкового підприємства. Воно попередньо подавало спроби, позови, спробами оскаржити дії і вимагати певні кошти від Північно-Кримського каналу, від органів державної влади України. І на сьогодні можна констатувати лише те, що, по-перше, це підприємство є фейком. По-друге, ми розуміли, що вони підуть міжнародні інстанції. Те, що вони будуть кудись якісь папірці, це дуже добре, але це дуже далеко від реальних наслідків. І я впевнений, що позиція міжнародних інституцій з розгляду цієї справи буде на користь правосуддя, на користь України. Звісно, що Україна дасть усі вичерпні документи, які підтверджують абсолютно фейковість і неправомірність вимог структури, яка де-факто підконтрольна держава-агресора.
Мы также расспросили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о том, где зарегистрировано это предприятие с украинской точки зрения.
Ну, вони апелюють до власних прав, можливо, в якійсь сфері, але це господарські спори. І затягувати туди права людини я б не став. Ми прекрасно розуміємо, що вода в Криму потрібна насамперед для господарських підприємств. Ви знаєте, на жаль, через існування сумнозвісного закону про вільну економічну зону Крим, ми маємо сумні ситуації, коли один той самий фізично об'єкт підприємницької діяльності знаходиться в двох юрисдикціях.
И вот мы также спросили Бориса Бабина о том, видит ли он заявленное в иске нарушение прав человека, и есть ли подобные прецеденты, в, скажем так, в практике Европейского суда по правам человека?
Ну, они апелюют до власних прав, можливо, в якійсь сфері, але це господарські спори, і затягувати туди права людини я б не став. Ми прекрасно розуміємо, що вода в Криму потрібна насамперед для господарських підприємств, а не для суб'єктів, як то кажуть, гуманітарних, там для населення води вистачає. І ми впевнені, що ці фейкові вимоги, вони не приведуть до яких підприємств.
Вот такое вот мнение постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Мы же продолжаем говорить об иске предприятия «Крымский рыбокомбинат» и Европейский суд по правам человека в связи с непоставками днепровской воды в аннексированный Крым. И к нашей беседе присоединяется украинский юрист и специалист по международному праву Роман Шахматенко. Давайте послушаем его.
Да, добрый день.
Роман, здравствуйте еще раз. И вот у меня к вам такой вопрос. Вот Борис Бабин уверен, что, скажем так, перспектив у этого иска нету. И я бы хотел у вас спросить, вот вы поддерживаете такую точку зрения? Или же все-таки считаете, вот как и Александр Молохов, который беседовал с нами чуть раньше, адвокат, который представляет интересы предприятия «Крымский рыбокомбинат», что их претензии к Украине, которые они представят ЕСПЧ, вполне оправданы?
Ну, давайте объясню просто, ну, уровень клоунады, который происходит, да? В ЕСПЧ обращаются за защитой своих прав, прав человека, да, а не за возмещением ущерба и так далее, и так далее. Но и на каком основании обратился Молохов туда, да? Он обратился на основании того, что якобы было нарушено его право на справедливый суд. То есть суд ему наш не понравился. Да, почему он суд не понравился? Он обратился в украинский суд, в, по-моему, в ноябре 2017 года. Вот. С иском на 24 миллиона. Когда обращаешься в суд, в господарский суд, хозяйственный суд, то нужно заплатить 1.5% от суммы судебной пошлины. В случае Молохова это 360 тысяч гривен. То ли нарочно, то ли как, но Манинская, Молохов и Крымрыбвоз сказали, что денег у нас нет, и попросили суд рассрочить выплату.
Угу.
Но последние года так три, наверное, у нас суд в очень-очень-очень крайних случаях делает рассрочку выплаты судебного сбора. Причем для всех. Для прокуратуры, для нашей, для всех абсолютно. И суд отказал им. Суд сказал, ребята, заплатите судебный сбор и давайте рассмотрим дело. Они не заплатили судебный сбор и в трех инстанциях посудились, говоря, что вот нас не допустили к суду в связи с неуплатой судебного сбора. Все. То есть это, мне кажется, что это был чистой воды фейк для того, чтобы создать какой-либо хотя бы маломальский слабый прецедент, чтобы пойти все-таки в Европейский суд по правам человека. Хоть какое-то, чтобы у него появилось основания, понимаете? Поэтому как бы я не вижу там вообще никаких особых каких-то перспектив.
Mm-hmm. Абсолютно. Роман, а подскажите, пожалуйста, а в чем, для чего идти в ЕСПЧ? Это какая-то работа на публику, пиар?
Пиар такой, исключительно. Ничего там не выиграет. Сейчас, 10 секунд. То есть ничего он там не выиграет абсолютно. Одно дело, если бы его дело в суде, да, он пришел в суд, оно рассматривалось, да, там дело, и говорит, и он, какие-то доводы приводил, но его право на справедливый суд было нарушено. То есть, да, вот крымское юрлицо обратилось в украинский суд, а оно зарегистрировано как украинское юрлицо, а ему отказали из-за того, что оно крымское. Вот это было бы ему хоть как-то. А ему не из-за этого отказали. Ему сказали, заплати судебный сбор, как все. И все, то есть, как бы. Поэтому нет. Это чистой воды пиар. То ли самого Александра Молохова, то ли... Не знаю. Mm-hmm. Потому что я вот уже смотрел в этом контрнаступление на юридическом фронте.
Mm-hmm.
Смешно, честно вам сказал.
Роман, а вот подскажите, пожалуйста, а было ли основание отказать у украинского суда этому предприятию?
Они судебный сбор не заплатили.
Нет. Вот предположим, они бы нашли деньги. Вот Молохов принес эти 360 тысяч, а вот было бы ли основание отказать как крымскому юридическому лицу, которое вроде бы зарегистрировано в Украине по украинским законам, но вот Борис Бабин называет его фейковым, тем не менее. То есть, условно говоря, даже если бы не заплатили деньги, рассматривал бы суд их иск по существу?
Сложно сказать. Думаю, рассматривал бы.
И в таком случае никакого...
Думаю, рассматривал бы все-таки. Это и украинское юридическое лицо зарегистрировано. Но, с другой стороны, а каким бы образом они вот документы предоставляли свои там уставные, регистрационные? Им нужно было бы подтвердить свою регистрацию. То есть нужно было бы вытяж взять, да, там, какие-то документы по месту регистрации. Ну, то есть, я думаю, тут могли бы быть какие-то нюансы, проблемы, потому что, вы же понимаете, там двухглавых орлов у нас в суде бы не стали воспринимать. Поэтому, как бы, mm-hmm. такой интересный был бы процесс, как минимум.
Ну, вот как раз об этом я бы хотел поговорить чуть позже, Роман. Напомню, что в студии с нами Роман Шахматенко, украинский юрист. Я прошу его оставаться с нами на связи. И пока что напомню нашим слушателям, что это радио Крым Реалии. Мы говорим сейчас об иске в Европейский суд по правам человека, которое подало крымское предприятие «Крымский рыбокомбинат». Оно обратилось в ЕСПЧ из-за непоставок Днепровской воды в аннексированный Крым. Если вам есть что сказать по теме нашей сегодняшней передачи, звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем наш разговор. На линии с нами Роман Шахматенко, украинский юрист и специалист по международному праву. Роман, вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что это был бы интересный суд, если бы крымский рыбокомбинат таки решился судиться в украинской юрисдикции по-настоящему, то есть заплатил бы судебную пошлину и спокойно бы пошел доказывать свою правоту. По вашему мнению, у крымского рыбокомбината в украинском суде были бы шансы получить желаемое, скажем так, вот ту сумму, которую они требовали?
В чем нюанс, да? Вот когда вы судитесь по убыткам, да, нужно доказать вину, да, что есть вина того субъекта, к которому вы обращаетесь, в том, что вот возникли такие-то убытки, да. А вина в данном случае какая? Вина здесь, ну, здесь ее практически никак не докажешь. Почему? Потому что, ну, не аннексируя Россия Крым, не перекрыли бы, ну, то есть логической цепочки нет, понимаете? Если бы Госводагентство там было виновато в том, что перекрыло там воду там и так далее, это один момент. А второй момент, ну, то есть можно было бы установить какую-то логическую цепочку. Здесь ее установить, ну, нельзя. Возможно, он как-то себе там рисовал эту логическую цепочку в иске. Но, как бы, я думаю, что он и не планировал дойти до рассмотрения, по сути.
Угу. Роман, вот смотрите, перед этим мы беседовали с господином Молоховым, адвокатом, который представляет интересы предприятия «Крымский рыбокомбинат», и он нам заявил, что есть подобные прецеденты. То есть это пока что первый иск против Украины, будет не первый, однако вот за уплату, точнее, требованию платить сбор, там уже были прецеденты в ЕСПЧ, против Украины выносились решения. Борис Бабин, мы с ним связались также, я предлагаю сейчас его послушать, что он ответил на, скажем так, заявление о подобных прецедентах в Европейском суде по правам человека относительно Украины. Вот прямая речь Бориса Бабина.
На жаль, через сумну позицію окремих структур і так званих адвокатів, і так званих правозахисників, може бути інші фейкові позови, але їх не так багато, бо слід проходити національні юрисдикції, суди в Україні і суди. Можливо, ви знаєте, пан Аксьонов, так званий, буде скоро судитися з Україною за санкційний список, і ми туди процес ходимо третьою стороною представництва президента України в АРК. Можливо, він теж хоче десь щось потім скаржити чи заявляти, то нехай. Нараді будемо зустрітися з адвокатами пана Аксьонова в Верховному суді України чи в іншому суді, де він буде розглядатися.
В общем, Роман, мой к вам вопрос. Є ли дійсно прецеденти, которые позволяли бы вот адвокатам этого прекрасного крымского рыбокомбината говорить о том, что они имеют шансы на победу?
Ну, честно вам скажу, в данном случае, наоборот, есть практика, которая говорит, что вот в случае нарушения прав людей на оккупированной территории Крыма иски к Украине не работают. Почему? Потому что есть даже, вот, ну, я не помню, по-моему, год назад было, там, по-моему, какой-то заключенный обратился, что нарушаются его права на аннексированных территориях. Суд рассмотрел и сказал, что не может Украина гарантировать прав на территории, которую она не контролирует. Да, то есть суд сказал, да, это Украина, все, но как бы она оккупирована. Соответственно, она не может вам эти права гарантировать. Поэтому мне очень мало в это верится. То есть, ну, для чего они в украинские суды идут? Вот почему они идут в украинские суды? Чтобы ЕСПЧ хотя бы хоть как-то принял их заявление к рассмотрению. Хоть как-то. Потому что по правилам ЕСПЧ, для того, чтобы прийти туда, ты должен пройти все там три инстанции, грубо говоря, в национальном суде. Угу. Вот они и играются, понимаете? То есть...
Роман, ну вот на самом деле, действительно, это вот интересный аспект, который упомянул только что Бабин, это относительно того, что это, в принципе, не первый иск. Вот явно даже господин Молохов сказал нам, что готовятся другие иски. Вот есть иск Аксенов, то есть, ну действительно ли можно назвать, что, скажем так, подконтрольные Кремлю власти Крыма или российские их кураторы решили просто начать вот такое юридическое контрнаступление. Можно спорить, насколько оно будет успешным, но тем не менее, что вот есть сейчас попытка разыграть эту карту. У вас нет такого впечатления?
Ну, может, я же говорю, да, то есть, как бы, ну, это контрнаступление больше медиаполе, мне что-то кажется. Вот, больше медиаполе исключительно. Ну, хорошо, вот пойдут они оспаривать санкционный список, да, там. Они говорят, да, пойдем оспаривать санкционный список. Пойдут в наш админсуд. Надо будет там опять же уплатить судебный сбор, посудиться годик-полтора, да, там. Ну, понятно, им откажут. Я думаю, что им откажут. На каком основании они будут оспаривать решение органов нашей власти, да, то есть оно где-то было принято с нарушением процедур. Нужно вот это, ну, доказать. Принято с нарушением норм права, там, выходя за полномочия какие-то свои, да, то есть, ну, не уверен, что это как бы возможно доказать. Ну, посмотрим, конечно, интересно будет посмотреть, насколько вот в правовом поле, тем более в украинских судах, адвокаты того же Аксенова, ну, будут что-то там доказывать. Честно вам скажу. Ну, что? Назвать контрнаступлением в юридическом плане, ну, навряд ли. Это если бы они подали в международный, там, не знаю, суд ООН, какой-то иск, действительно, хотя, ну, на каких основаниях они подадут? Они агрессор в данной ситуации. Не вижу пока что таких вот реальных рисков.
Что ж, Роман, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы только что говорили с украинским юристом и специалистом по международному праву Романом Шахматенко. Поводом стало обращение в Европейский суд по правам человека Крымского рыбокомбината в связи с непоставкой Днепровской воды в аннексированный Крым. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся!